Ира на все вопросы отвечала удивительно мудро. Я внутренне благодарил Бога. Чтобы сделать насмешку над Библией, профессор задал ей вопрос. «Как понять Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих? Там написано, что Бога никто никогда не видел. А в Библии, когда Бог обращался к Моисею, написано, «Когда я буду проходить, ты увидишь меня». Что ты скажешь на это?» Ира спокойно ответила, что такого в Библии не написано. Атеист стал горячиться, доказывая, что он разов 10 прочитал Библию, Коран, знаком с буддизмом. Но Ира снова повторила. «Такого нет в Библии. Вы выдумали?» Тогда он спросил, «А как же там написано?» «Ты увидишь меня сзади, лицо мое не будет видимо». Исход 33 глава, 23 стих, ответила Ирина. Так закончился ее допрос. После всего этого она обратилась к прокурору. «Разрешите задать вопрос профессору-психиатру?»
«Задавайте».
«Скажите, пожалуйста, каким ответом вы остались недовольны?»
«Благодарю. Доволен всеми».
«Могу ли я еще задать вопрос?»
«Пожалуйста».
«Скажите, пожалуйста, на каком основании вы выдали справку, что я умопомешанная? Ведь я вас впервые вижу, и вы меня видите в первый раз, не так ли? Я никогда к врачам не обращалась, и в психиатрической больнице никогда не была. На учете нигде не состою. Относительно физической работы никто мне советов не давал. А вы знаете, где я работаю? Я работаю на электронной вычислительной машине. Таких машин в нашей стране еще не выпускают. На двух самых больших заводах – Турбинном и ХМЗ. Только 3 человека знают, как на них работать. Представленная справка сфабрикована». Тут судья моментально выхватил микрофон из рук Ирины. Суд прервали, и судебная коллегия ушла на совещание, которое длилось около 2 часов. В зале поднялся шум. Одни возмущались, а другие восхищались, но ответ на вопрос, где же жертвы, где пострадавшие, не было. Судья зачитал приговор. «Козелька Николай, 5 лет лагерей строгого режима, после чего 5 лет ссылки и конфискация имущества». Так как из имущества оказалось одно единственное пальто, то его и забрали. А ведь эта семья ожидала 3-го ребенка. «Дуртан Матрёна, 1,5 года тюрьмы и конфискация имущества». Так бедная старушка и осталась без дома. По болезни ее освободили через 8 месяцев, и она еще долго скиталась, бездомная среди верующих. Рубашка Николай, Чубенко Федор и Горькавый Иван получили по 3 года лагерей. Мне дали 1,5 года лагерей. Отбывать срок отправили в лагерь на Холодной горе города Харькова. Я успокаивал себя стихом из Евангелия. «Гнали меня, будут гнать и вас». Лето 1962 года было особенно жаркое. Работал я в трудовой колонии общего режима в литейном цехе. Работа была тяжелой. Расплавленный чугун носили вручную. Хотя прошли времена и многое забыто, но друга своего, Женю Серохина, брата из баптистов, с которым познакомился в лагере, не могу забыть. Он был судим по той же статье, что и все христиане. С ним мы встречались ежедневно на пятачке. Несколько деревьев и пешеходная дорожка вокруг. Место, где заключенные имели получасовую прогулку. Весь лагерь, состоящий из 500 человек, ходили один за другим по этой дороге. Женя выходил на пятачок рано и, стоя на обочине с палочкой в руке, ведь он был совершенно слепой, обычно пел псалом. «Над родиной нашей восходит заря. О, братья и сестры, вставать нам пора». Подойдя тихо к нему, я слушал. Голос уже не был приятный и мягкий. Немного погодя, я подходил к нему и брал за руку. Он сразу же говорил. «Это ты, Гриша? Ну пошли, браток». В разговорах он всегда меня называл «браток». Он брал меня под руку, и мы ходим, вспоминая свою прошлую жизнь, семью. Порой и забудешь, что ты в лагере. Помню, я спросил его: «Жень, расскажи, как ты потерял свое зрение?» «Браток, это были самые тяжелые годы моей жизни». Отец мой умер рано, и мы жили с мамой. Кончил 7 классов, и началась война. Тогда мне было 15 лет. В 17 лет попал на фронт. За 3 месяца мы прошли военную подготовку и сразу же на передовую. Оружие нам не дали, а сказали: если товарища убьют, берите его винтовку и воюйте. Окопы рыли с напарником и одной винтовкой воевали. И вот во время боя убило моего напарника, а меня землей засыпало. Я был ранен. Меня привезли в лазарет, забинтовали все лицо, лишь только нос и рот было видно. Через 3 дня, когда делали перевязку, открыли мне глаза. Я ничего не видел. Так отвоевался, остался слепым на всю жизнь. Приехал домой на иждивение мамы. Позабыт, никому не нужен, даже петь перестал. Целыми днями сидел возле дома. Кто проходил мимо меня, а кто и заговорит ко мне? Глазами я не вижу никого. А когда заговорит, то сразу представляю, кто со мной говорит, и даже в какой одежде он. Бывало, как вспомню школу, то весь класс передо мной будто встал. Однажды вечером в субботу я, как обычно, сидел возле дома. Вдруг слышу голос. «Узнаешь меня?» «Зоя, это ты? Откуда ты?» Среди тысячи голосов я узнал бы ее голос. «Девчонка из моего класса!» Она присела рядом. Мне стало обидно за свою судьбу, ведь я никому не нужен. И тут я услышал ее тихий голос. «Жень, чего ты плачешь?» Я не поверил ее словам. «Неужели мои глаза могут плакать?» Я провел рукой по глазам. В Евангелии написано: «Бог отрет всякую слезу с очей». «Эй, ты, штундистка, чего к нему пристала?» «Зоя, а ты в самом деле штундистка? В Бога веришь?» «Да, Женя, я христианка, хожу в собрание уже 2 года. Нашла я счастье в жизни». «Какой же он, такой красивый, как и ты?» «Я не пойму тебя, Женя, о ком ты говоришь?» «За того, кто счастье тебе дал, за мужа!» «Ты меня не понял. Я не замужем, но я христианка, и счастливой меня сделал Христос. Завтра в воскресенье я иду в служение. Хочешь, пойдем вместе?» Собрание меня не интересовало, но пройтись вместе не против, да и обидеть не хотел. Так мы и договорились. С тех пор каждое воскресенье я посещал собрание. Через время обратился к Господу и моя мама. На следующее лето мы приняли водное крещение. Я был очень счастлив, что спасен. Осенью я подошел к нашему диакону и спросил: «Что мне делать? Я хочу жениться». Но он задал мне странный вопрос: «А кого ты выбрал?» «Как я могу выбрать, если я не вижу? Кто согласится взять такое горе на всю жизнь, то ты будет для меня самый дорогой человек». «А сейчас есть у тебя самый дорогой человек?» «Есть. Зоя. Она первая побеспокоилась за мою душу. Но знаете, за нее я и думать боюсь. Я калека, слепой». «Хорошо, брат, я поговорю с ней. Потом и решим». «Нас обвенчали. Сейчас у нас 5 детишек. А за что тебя судили? Ты слышал про типографию «Христианин», которая печатает Евангелие? Все Евангелия, отпечатанные в этой типографии, считались запрещенной антисоветской литературой. Я со своей 13-летней дочкой занимался транспортировкой Евангелий. Однажды приехал домой, а жена говорит, что у нас был обыск в доме, и чемодан с Евангелиями забрали. За это меня и судили по 209 статье. Обвинили в распространении запрещенной литературы, которая действует на психику человека. Мне дали 3 года, и нас с женой лишили родительских прав. Так я и не знаю судьбу моих детей, где они сейчас. Из письма Женя узнал, что когда его жена вернулась домой после суда, детей дома уже не было. Подогнали автобус, и детей увезли. Старушки, которые присматривали за детьми, подняли крик. Двое из приехавших объяснили, что отец потребовал привести детей попрощаться. Зое никто не говорит, куда их увезли. По всей стране их тайно ищут верующие. Старшую Танечку нашли за 200 километров. Жена уже ездила к ней. А недавно мне сообщили, что нашли малютку Леночку. Ей сейчас 1,5 годика. Как-то на прогулке Женя дал мне письмо. «Прочитай, браток». «Дорогой Женечка, сообщаю тебе радость. У нас родился сынок, и я назвала его твоим именем – Женя. И еще одна радость. Друзья разыскали всех деток. Они находятся в интернатах по разным городам. Но я была только у меньшей, Леночки. Меня пустили с условием, что я не буду с нею говорить, а только посмотрю со стороны. Леночка игралась во дворе. Там было много таких же малышей, как и она. Я не смогла удержать слез, но заведующая предупредила: не терроризируй детей, к чему слезы? Я ответила: не могу удержаться, это же моя доченька, Леночка. Леночка услышала мой голос и закричала: мама, мама! Женечка, пойми сам мое состояние. Заведующая тоже заплакала и разрешила подержать Леночку на руках. Свидание было только 15 минут. Пусть Бог тебя благословит. Целую, твоя любящая жена Зоя. Я отдал ему письмо, а перед глазами стояли мои дети. Их у меня тоже осталось 6. Не печалься, Женя. Как-то все устроится. Ведь нас тоже решением исполкома лишили родительских прав. Но мои пока еще дома. Варя рассказывала на свидании, как она прятала детей при виде любой машины. Соседи у нас хорошие, дают приют моим детям. Витю и Таню в школу не пускала до тех пор, пока директор школы не пообещала, что без жены детей в детдом не отправят. Как будто все успокоилось, но с сентября детей опять начали оформлять в детский дом. В это время уже 3-й сын Толик пошел в школу. Вспоминается один случай, который Таня мне рассказывала на свидании. Была она тогда в 3-м классе. Приехали в школу корреспонденты из газеты. Директор школы вызвала ее к себе в кабинет для беседы. Двое мужчин и женщина, директор школы, решили убедить эту 10-летнюю девчонку в том, что нет Бога. «Ты веришь в Бога? А ты его когда-нибудь видела?» «Я и Ленина никогда не видела, но все равно верю, что он был». После такого сравнения они на несколько минут потеряли дар речи. Часа 2 они пытались убедить ее отказаться от Бога и согласиться жить в детском доме, где о Боге никто и вспоминать не будет. В конце концов директор школы не выдержала, что они не могут справиться с какой-то девчонкой. Она схватила Таню за косы, а волосы у нее были густые и длинные, ниже пояса, намотала себе на руку и выволокла ее из кабинета. Потом толкнула ее ногой и приказала идти в класс. Но она пошла в класс к младшему Толику, позвала его, и они вдвоем убежали из школы. Но еще больше на свидании меня расстроила Наташа. Она устроилась спать возле батареи и ни в какую не хотела уходить оттуда, заявив, что здесь теплее, чем у нас дома. А когда нас втроем стали уводить из комнаты свиданий, она просила заключенных спрятать ее между ними, чтоб ей можно было жить там, где и папа. Когда же ее не пустили, она подняла такой крик, что уже и надзиратели не выдержали, приказали мне успокоить ребенка. Я пообещал ей, что когда я освобожусь, то даже домой не буду заезжать, сразу заберу ее из детского садика. Она успокоилась, молча пошла к маме. Я сильно не придал значения этому обещанию, просто хотел ее успокоить. Не знаю, как она запомнила день моего освобождения, но в тот день воспитатели детского сада, где она вместе с Петей находилась в круглосуточной группе, не могли уложить их спать. Она всем заявила, что папа все равно за ней придет, хоть и ночью. Мог ли я думать, что она даже ночью ждала и не теряла надежды? Но наша советская власть не могла даже по-человечески из тюрьмы освободить людей. Даже этот день им надо отравить. Ждали меня с утра. Дети уселись возле автобусной остановки на камне и целый день просидели там. Мама не могла их уговорить даже покушать. Борщ, который приготовили для встречи папы, прокис. А выпустили меня только в 8 вечера, после окончания рабочего дня, когда все начальство уходило домой. Домой я приехал ночью. И каково же было мое удивление, когда на остановке я увидел своих детей. Как легко решались судьбы людей, но нелегко переносить это. Был издан закон искоренять все святое, искоренять церкви. Но слова Иисуса Христа верны. Он сказал: «И врата ада не одолеют ее». Церковь будет существовать. Какие бы законы ни были на земле, но Церковь Христа есть и будет.
На этом и заканчивается очерк из жизни Григория Зинченко «Побег из Бухенвальда». Читал книгу для нас Петров Сергей.
В качестве послесловия предлагаю вам статью Григория Зинченко из журнала «Вифани». В ней автор рассказывает немного о своей нынешней жизни и служении. Два года я был в тюрьмах и лагерях. Последний год был в концлагере Бухенвальд. 11 апреля 2004 года я был в Германии на съезде узников и заявил, что я тоже был в этом лагере и 5 марта 1945 года сбежал, чудом оставшись живым. Все были удивлены, так как им говорили, что из этого лагеря побегов не было. На основании моего паспорта мне дали копию из архивных документов, где было указано, что в Бухенвальде я был под номером 50896, и в марте 1945 года меня сожгли в крематории. Какое чудо Бог совершил! Я, единственный человек из заключенных в концлагере, который убежал и не умер. Меня не сожгли, но я все еще живой. Мне за 80. Бог призвал меня на труд спасать сирот на Украине. Живя в Америке с 1991 года, я написал книгу «Побег из Бухенвальда». Издана она на немецком, русском, украинском и английском языках. Ездил я по Америке и Канаде, продавая свои книги, а также просил пожертвования у народа Божьего для детей-сирот. Таким образом, я посещал многие детские дома на Украине, тоннами завозя им продукты, моющие средства и другие вещи. Но однажды явился мне посланник от Бога и сказал такие слова: «Не хлебом единым корми детей, им нужен хлеб жизни, Христос». Я принял это повеление от Бога. Итак, в 2001 году в Харькове был куплен большой пионерский лагерь, где отремонтировали один двухэтажный жилой корпус, столовую, котельню и многое другое. В 2002 году детский дом был открыт, и начали поступать первые детки. Инициатором открытия этого детского сиротского дома был Бог, спонсором был народ Божий в Америке, а я был лишь малым его слугою в этом труде и выполнял самую низкую работу, был просителем и раздавателем. Много сделано в этом детском доме для детей-сирот. Дети одеты, не голодные, у них есть игрушки, Но посмотрите в их глаза. Они всегда печальны, так как всю жизнь они чувствуют одиночество и отверженность. У них нет папы и мамы. Мое обращение ко всему христианскому миру. Мы не всегда были Божьими детьми, но Он нашел нас, спас, оправдал и усыновил, не постыдившись нас. И теперь мы Его дети Небесного Отца. Но у нашего Отца есть еще дети, о которых сказано. Отец сирот и судья вдов. Оказывается, сироты – это наши братики и сестрички, о которых заботится Отец. Так что Духом Святым повелел апостолу Павлу объяснить нам, что истинное благочестие Бог Отец видит в нас тогда, когда мы презираем сирот и вдов в их скорбях и не просто смотрим на их грязные лица и лохмотья, но подаем им руку помощи, отдаем им теплоту своего сердца. Как сказано, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. И придет время, когда мы услышим: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Ибо я был наг и голоден, жил в трущобах и подвалах, и вы не прошли мимо, но ввели в дом свой, омыли раны мои, одели и накормили». Да откроет Господь наши уши и сердца, чтобы нам не пропустить этот Божий призыв последнего времени и дать сироте отцовскую и материнскую любовь в доме своем. А если ты не можешь ввести сироту в дом свой, ты сможешь материально поддержать его. Мой труд уже подходит к концу, но он не остановился и не остановится. Господь имеет много своих рабов, тружеников, которых он уже посылает на этот труд. Это и есть продолжение моего труда, впрочем, не моего, а Божьего, ведь он – отец сирот, а я только раб его. Еще раз обращаюсь ко всему христианскому миру. Откройте свои дома и сердца для сирот, согрейте их родительской любовью. На Украине больше 100 000 детей-сирот. Это целая армия погибающих детей духовно и физически. За каждым брошенным ребенком стоит вор, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он постарался превратить их судьбу в темный кошмарный сон, так что они уже привыкли быть отверженными, быть изгоями. А когда они вырастут, они станут преступниками, бомжами, алкоголиками и наркоманами. Дьявол украл у них детство и любовь. Он украл у них жизнь. Они погублены. Народ Божий, время вмешаться в судьбы, которые дьявол пытается растоптать. Нет вины у этих несчастных осиротевших и брошенных детей за то, что на их долю выпала нищета и страдания. Народ Украины всегда славился своей добротою. Пусть же и теперь Бог найдет и пошлет своих добрых воронов, которые бы вовремя подавали пищу этим детям. Встанем на борьбу с дьяволом за спасение детей-сирот. И я верю, что нас поддержат народы, и мы приобретем для славы Божьей множество служителей, проповедников, харистов и целую армию спасенных людей. Очи Господа видят детские больницы. Там сотни брошенных младенцев. Они вопиют от обиды и отверженности. Они жалуются Ему, так как на земле никто не хочет их выслушать. Пришло время создавать детские дома семейного типа. Каждый ребенок хочет быть кем-то любимым, кому-то нужным. Вы можете внести личный вклад в дело защиты детей-сирот. Вы можете стать приемными родителями для этих детей, или воспитателями-опекунами, или оказать материнскую поддержку детям-сиротам. Как написано в Библии: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом». У Бога не будет забыто ни одно из добрых дел, сделанное вами. Он восполнит ваши нужды и воздаст вам. Вы не сможете помочь всем сиротам, но вы сможете помочь хотя бы одному. На этом я прощаюсь с вами. До встречи в следующей передаче. Продолжение следует.